После перерыва сегодня третье занятие с цикла «Он и она». Значит, на последнем занятии говорилось про термин «Эйзеркнегда». Это одно как бы из имен Иша, женщины. Помощь, которая напротив. Мы говорили о том, что термин сам по себе внутренне противоречив, если помощь, то почему же напротив? Против. И давалось объяснение, приводилась гемора о том, что если он зоиха, то есть имеет заслугу, то она для него эйзер, помощь. А если он не имеет заслугу лозоха, то она уже кенегду, против. И на примере Адам Ришон, первый человек, разбиралась, что за этим стоит, что значит сход, заслуга. И шла служение Творцу, выполнение его воли. Тогда получается, так получилось в конце рассуждения, что если он выполняет Роцон Ашем, она идет в ногу с ним, помогает ему эйзер. Если нет, то наоборот. И объяснялось, как это на внутреннем уровне работает. Сейчас мы рассмотрим пасук Хумаш, который освещает эту идею эйзер кенегда, пасук с другой стороны. Неожиданным образом. Я читаю. Ло тоев йоз адам лавады. Нехорошо быть человеку одному. Эсэ ло эйзер кенегда. Сделаю я ему помощь против него. Я сначала просто прочту, что Зоэр говорит, а потом мы будем разбираться, что здесь имеется в виду, почему именно так. Объяснение на этот способ дается неожиданное, а именно «Зе мишна ишто шел осо нар». Значит, вот эта иша, которая имеется в виду в посылке, «Эзер кнегда», это на самом деле мишна, определенный раздел Торы. И она вот является женой для человека. Ну и дальше будет развиваться концепция, почему именно «Эзер кнегда» против него. Ну, само по себе сравнение неожиданное. Что дает основание Зоэр таким образом читать пасук? Гемора, по-моему, это Гемора и Вомат, и в других местах тоже говорится, Мидраш, о том, что «Эйн Одам Эл Исройл». Нет человека, имеется в виду Одам Харишин, только Исройл. Другие умыслоилам, они вроде не человек. Значит, ну, а они же люди. Этого не сомнения, тут надо быть ученым, чтобы это понять, что имеется в виду. Значит, разные даются объяснения, но по сути, как бы, мы говорили о том, что когда Адам был сделан, все нашамот входили в него, только еврейские. В этом смысле простое прочтение вот этой фразы из Геморы о том, что нет человека, только Исраэль, потому что Адам Харишон был собранием нашамот в каком-то смысле. Ам Исраил. Так вот, когда пасук здесь говорит про Адам, что нехорошо человеку быть одному, имеется в виду Исраил. Надо ему сделать помощь. Иша, женщине, жену. И что это за помощь? Мишна. Получается по концепции Зоэр, что Тора – это жена Исраил. Значит, как это понять? Жена – это жена, а Тора – это Тора. Что одно имеет дело с другим. Человек там и там, это один, конечно. Но, значит, в чем здесь идея? Жена – это существо, которое близко стоит к человеку. Ближе, чем другие люди. Можно возразить, а как же дети? Они тоже очень близко. Но дети, понятно, они произошли от него. От его продолжения, этого тела, этого душа в каком-то смысле перешла туда. Но жена же она со стороны пришла. Поэтому, по сравнению со всем вот остальным миром, она поставлена к нему действительно очень близко. Дальше, значит, у них могут быть не самые благоприятные, так легкие отношения. Другое дело. Но это тоже не свидетельство того, что они разорваны. Наоборот, если кто-то скажет на стороне слово против него, ну, он так отмахнется. А если жена скажет слово против него, это уже его заденет. Почему? Что они близко стоят. И вот эта близость, она имеет три уровня. Первый уровень материальный. Сюда же входит физический уровень. Второй – это душевный уровень. Внутренний мир человека, его качества, наклонности. И третий – это же духовный уровень. Близость на уровень души, если таковая есть. Так вот, значит, это существо, которое близко к нему на этих трех уровнях. И нельзя взять так из мира никого другого, который бы мог с ней состязаться в этом смысле поблизости. А Тора. Люди изучают Тору. Если человек много изучает Тору, сидит утром, днем, вечером, часть ночи, у него возникают с Торой специальные отношения. Они близки друг к другу уже. Дальше, если это отношение выходит на уровень, когда Тора проникает в его душу, становится частью его души, там двигут между ними Торы, тогда это уже совершенно, так сказать, иной уровень близости. На духовном уровне уже, что связь с душой идет. И поскольку есть вот эта связь, вот это слияние на высоком духовном уровне, это передается уже и душевному уровню человека, его качествам. И дальше вниз еще идет в тело, в дух. Получается, эти три уровня задействованы. Нижний уровень материальный, душевный и духовный. И в этом смысле сравнимо с женой. Нет ничего другого в мире, которое может забраться в человека именно вот так, кроме Торы. Поэзия, художества всякие, они могут занять, они могут так войти в нефеш очень сильно. И могут быть частью нефеш. Это не значит, что они затрагивают высокий-высокий уровень человека, его душу высокую. На этом уровне, так искусств, науки, нет связи с какой-то Боруху еще по-настоящему. А Тора это делает. В этом смысле, ну, иная близость, которой ничего не может сравниться. В этом смысле, вот Тора, значит, эта наука Тора сравнивает Тора с женой. Поэтому здесь Зоре говорится, когда пасук говорит про жену, Эйзер Кенегда, жена, имеется в виду Тора. Дальше, причем тут Эйзер Кенегда с Торой. В смысле жены, ну, мы уже разбирали в прошлые разы, а с Торой. В Торе есть разные разделы. Вот есть раздел Мишна. Имеется в виду, на самом деле, по большому счету, Гемора. Названа Мишна. Гемора – комментарий, разбор Мишны. Так вот, когда Исроэль в Галуте, и Тора в Галуте, тогда она представляется как этот раздел Мишна. И вот пасук говорит, нехорошо бы человек одному в Галуте. Лотоев. Ему нужна помощь, иначе он пропадет. Что за помощь? Гемора. Талмуд. Кстати, в скобку, в замечание. Те люди из новых каббалистов, которые изучают Зоэр и всякие вещи, как бы изучают, и пренебрегают Талмуд, им бы неплохо обратиться к источнику, к Зоэр, где сказано, что в Галуте Эйзер Кенегда, жена человека, это Тойра, Талмуд. И отрицаются другие разделы тоже. Но без этого невозможно. Почему называется Эйзер Кенегда? Читаем дальше. Им Зоху, если у Исроил есть Схус, Зоху Исроил, Хи Эйзер Лахэм, она обращается, получается, как помощь им в Галуте, Митсат Шел Хетер, со стороны Хетер Тахоэр Кошер. Ну, это обычная, так сказать, категория Талмуда. Это можно, а это нельзя. Хетер – асур, кошер – посл, тохер – томый. Категория вот, Мишны Талмуда, категория еврейского закона. Что можно, что нельзя. Так вот, если Исраэль имеет схуд, она предстает к нему вот с этой стороны, как бы правой. Тохер – чистый, кошер, хетер – мутер. Что это означает на самом деле? Тора – это не просто слова в книге. Это определенная сила, которая существует в мире. Когда человек начинает изучать те слова, которые написаны в книге, эта сила приходит так сказать, в действие. И через эти слова или там откуда-то еще со стороны, она в него входит. Зависит от того, насколько успешно он это изучает. Эта сила, она им овладевает, помещает его в специальный мир. Если он имеет цхут в этой Торе, тогда эта сила поворачивает к нему мир стороной позитивной. Он идет по пути можно, это кошер, это разрешено. Он идет в правильном направлении. Эта сила поворачивает мир в его сторону. Если он не зоха, идет против, тогда наоборот, она вводит в игру ситрахру, которая уже на стороне Томы, Асур, он приступает эти вещи, и знакомится с этим, что значит, что будет впоследствии Асур, запрещение, впоследствии, если он приступил, что будет Томы, Асул, не годится, изъян. С этой стороны знакомится, с этой стороны мира. Мир поворачивает, Тора поворачивает мир к нему иной стороной. Тора имеет этот коих, мы видим отсюда, она имеет этот коих, эту силу поворачивать мир к человеку либо той стороны, либо другой. Тора, она внутри мира. С нею мир творился. Внутренняя сила, она может повернуть мир и так, и так. И вот сказано, что ло тоев в галуте нехорошо, а тоев, мы говорили на одном из занятий, это концепция киюм. Человек мог существовать. Вот чтобы он существовал, нужен талмуд. А иначе не будет. Без этой жены, вот без Тойры, в смысле Мишны Талмуд, он пойдет вниз, потонет в круговороте этого низкого мира. Со всеми его прелестями. На разных уровнях. Он потонет. Значит, что мы видим? Мы видим два прочтения одного и того же пасука. Это одна из особенностей Торы. Можно прочесть хумаш так и по-другому. С одной стороны, здесь говорится вот про Иша, женщина. С другой стороны, говорится про Тойру. Один из аспектов Торы. И то это верно, и то это имеет место. Один и тот же пасук выражает как бы одну и ту же идею, но в преломлении одном или в другом. Первое преломление Иша и Иша это такое, что вот мы разбирали это на уровне внутренних кайхот. Он идет в сторону сход, заслуги, она поворачивается к нему хорошо. У нее тоже есть кайхот внутри, они поворачиваются хорошо к нему. Наоборот, наоборот. Второе прочтение уже с Тойрой. То же самое, по сути, только не в плане человека, а в плане человека и мир. Как мир поворачивается к человеку? Иша уже не может повернуть мир к человеку. Тора может. Так, значит, вот по поводу Эйзер Кенегда в другом прочтении. Теперь мы будем, так сказать, сосредоточимся на понимании, что такое на самом деле Эйзер, но не в том смысле, как сейчас это училось, было объяснено, сход, не сход, а с другой стороны. И здесь как бы, будут произноситься известные концепции. Я же много раз подчеркивал, то, что известно, не значит, что человек это знает. Значит, он это слышал и принял, и свыкся, и взял концепцию новизну для него, считает, что он знает. Вот мы воруем, так сказать, разобраться, что это значит. Поэтому, когда будете слушать, не внутри себя не говорите, о, я это знаю. Это одно условие, которое в пользу будет. И второе условие, не примеряйте сразу на себя, на свою так сказать, семью, на себя, на свою половину. Это тоже сразу моментально оно уйдет. В конце мы придем уже к конкретному. Но пока мы просто будем разрабатывать общую идею, которая здесь есть. Так. Что такое Эйзер? Вот про это пойдет речь. Помощь. Начнем с хумаш. Псуки все известные будут, просто они по-новому будут читаться. Викол сиета саде терами е борец. И всякий кустарник поля, он еще перед тем, как он вырос на земле, будет на земле. Викол эйсилха саде, и вся трава полевая, терами цмох, прежде чем она произросла. То есть мир пока предстал в состоянии, есть трава, но она еще не выросла. Есть кустарник, но еще не вырос. Начальное состояние как бы не развито еще. Он как ребенок, он родился. Вроде и человек. С другой стороны, в голове, так сказать, мало. Души еще мало в нем. Это кьют, как бы. Но это еще как бы нет дат. Что за человек, который нет дат? Так вот, мир был в таком состоянии. Посуд продолжает. Почему так было? Действительно, сейчас будет объяснение. Почему так было? Почему был так мир как бы недоразвитым? Ки лохим цир, ашен луким алхорец. Потому что не посылал ашен луким дождь на землю. Ну, дождь это шефа. Это образ шефа. А кодыш борух ашен луким не посылал шефу в мир. Ну, не посылая шефа, так в мире будет недоразвитым. Ребенок еще не получает от шефа развитого разума. Он и есть ребеночек. Сравнение человечества, скажем, сейчас, там, или 100 лет назад, или 200, неважно, и время Мешиих. Другой даст придет в мир. По сравнению с тем, что будет, человечество сейчас находится на уровне недоразвитом, слабеньком. Почему? Вот в конце времен Хакодеш Борух сделал такую революцию. Он пошлет шеф. Он сначала уберет это Йецер-Ара из мира, Нахаш, а потом пошлет шефу Де, знания в этот мир, достижения. Душа получит подкрепление сверху. Мир вырастет. Человек поумнеет, преобразится. Все дело в шефе. Какая шефа посылается в мир? На разных этапах человечества были разные уровни шефа. Человек глупел, умнело, и это был процесс. Так, а почему он теперь возникает образом? Почему он таки не посылал эту шефу? Зачем ему нужен такой недоразвитый мир? Давайте дальше читать. Помнишь, все объяснено. Абсолютно все. Читаем, что написано дальше. И одам айн. Потому что нет человека. Вот причина. Он не посылал шефа в мир, что нет человека. Раша объясняет здесь, приводя Мидраш, что нет человека, который бы был макер тоев. Признавал бы хорошее, что идет дождь, от Хакодеш Борух вырастает все, что может вырасти. И вот поскольку не было существа, которое мог макер тоев, то ценить это хорошее, поэтому не послал шеф. Это объяснение Мидраш. Мы сейчас прочтем другое объяснение, более глубокое уже, как Зоер объясняет посуд. Значит, сейчас переходим к источнику, объясняющему посуд. Сказано так. Одам и Хава зе бецад зе нивру. Адам и Хава, жена его, они один на стороне другого были. Я просто сначала переведу, а потом мы будем вникать, что здесь имеется в виду все. Матам, лоу, нивру, поним бы поним. В чем причина, что они не были созданы лицо к лицу, а как бы затылками друг к другу, развернуты друг от друга. Не повернуты друг к другу, поним бы поним, лицо к лицу. А наоборот, развернуты. Матам, в чем причина? Беглал, потому что написано в пасук Килохи цир ашем луким алхорец. Этот пасук приводится. Потому что Ашем Луким не прислал дождь на землю. То есть не было шефа. Шеф не шла на землю. Поэтому они были затылком к затылку, развернуты друг от друга. Дальше что сказано? Михазивук лоунимца бетикуно. И Зивук не был еще в мире в своем тикун. То есть как ему положено быть. Викаашель нишлам зе шеламата. И когда было завершено вот это внизу, между Адам и Хава, повернулись они поним, лицо к лицу. В этом стоял тикун внизу, завершение действия. Ос тогда немца ломало. И тогда оказался уже этот зивок, лиц поним, лицо к лицу наверху, в верхнем мире. Ну, давайте подумаем, что здесь имеется в виду. Звучит как-то несколько странно, но, по крайней мере, что отсюда можно извлечь с самого начала, что вот сначала, когда Адам и Хава были сделаны, они были сделаны не лицом к лицу, они были развернуты друг от друга. И как бы ахур ба ахур, спина к спине, тыльная часть к тыльной части. Это вот начальное их состояние. Потом здесь говорится о двух зивугим, нижнего мира, вот Адам и Хава, и там наверху. Там наверху тоже есть как бы он и она, которые тоже были развернуты друг от друга. Ахур ба ахур, затылок к затылку. И когда произошел зиук там, вот это значит, справление внизу, цикун, они были повернуты Адам и Хава поним-поним, лицо к лицу, тогда и наверху там случилось это преобразование. И это все завязано пасук лохим цир, не посылал дождь. Все с этим связано. Ну, первое, что удивляет, это то, что мы привыкли к тому, что нижний мир зависит от верхнего. Изменение в верхнем мире приводит к моментальных изменениям в нижнем мире. Ну как, не прямо за ту же секунду, но в конце концов. А здесь сказано наоборот. Там не было, да поним-поним, поскольку внизу не было. Это странно. Значит, что же получается? Давайте подумаем. Значит, сначала они были развернуты друг от друга. И наверху, и внизу. Есть он и она внизу, есть он и она наверху. Он и она внизу – это Адам и Хава, люди. А он и она наверху – это сам Хакодеш Борух уже. В своих двух представлениях, двух уровнях. Нижний уровень – она – это Шхина. И он – это то, что вот над ней. Это ее как бы муж, что ли. И то – это он сам, Творец. В двух своих представлениях – он и она. Так вот, не посылался дождь. Почему? Не было человека, то есть, ну, он был просто ахур-бахур. Не было этого поним-поним. Но когда внизу произошло это преобразование, этот тикун, тогда и наверху было исправление. Мы отсюда видим, с одной стороны, поскольку наверху вот не шел этот дождь, не было шефа, поэтому это свидетельство того, что нет еще вот этого зиук между он и она верхними, поэтому, естественно, внизу тоже не было. Таков был замысел. Нижнее зависит от верхнего. Но почему он не сделал изначально так, что наверху есть этот поним-поним звук этот? Там и внизу был. Что план Творца был иным. Он захотел поставить верхнее в зависимость от нижнего. Этим снимается противоречие. С одной стороны, нижний мир зависит от верхнего. Поскольку наверху не было этого поним-поним изначально, поэтому внизу, естественно, не было. Нижнее зависит от верхнего. С другой стороны, в план Творца входит, чтобы нижнее влияло на верхнее. Изменения в нижнем мире, которые происходят, они могут делать изменения наверху. И когда оно произошло внизу, произошел этот разворот, поним-поним, лицо к лицу, тогда и наверху повернулось. И Зор приводит подтверждение вот так, этой так сказать, идеи о том, что нижнее влияет на верхнее, из Хумашмот говорится так. Вахи – это строение мешкан в пустыне. Вахи – бахойдыш харишун. И было в первый месяц, башона хашинис, второго года, бехат лахойдыш, в первый рошхойдыш, укам мешкан. Был поставлен мешкан. И дальше идет описание, как Моше Рабейну его ставил. Вот эта фраза «хукам хамешкан» – «поставлен мешкан» – она на самом деле не точная. «Хукам» – это он сам был поставлен. Моше Рабейну его ставил, известно это. Не так надо было написать. Что же здесь имеется в виду? «Поставлен мешкан». Хоть не Моше его поставил, а кто? Читаем, что в Зоэр сказано на этот счет. Бедлал шемешкан ахер, хукам ему. Потому что мешкан другой был поставлен вместе с ним. Вят шело хукам лымата, ло хукам лымала. И пока не был поставлен внизу мешкан при помощи Моше Рабейну, не был поставлен мешкан там наверху. Поэтому написано, когда сказано хукам и не сказано, что Моше, значит, речь идет о другом каком-то мешкан. И тот, который мы знаем, его сам Моше ставил, есть какой-то другой. Есть вот мешкан, оказывается, там наверху. Это как храм, как Бейс Хамикдаш. Стоял Бейс Хамикдаш в Эрес Исраэль, Мишалаем. ран. И Вайсамилыш наверху. Так вот, тот верхний, конечно же, не Мойша ставил. Поэтому сказано в такой форме. Был поставлен. А кот же Борух его ставил. И вот здесь говорится, дальше Зоя продолжает. Гамкан, кашер хукам лымала, лымата, хукам лымала. Также и здесь имеется в виду, что Адам и Хава, он и она тут внизу, и он и она там наверху. Вот пока не был этот поним и поним здесь внизу, то этого Тора не было там наверху. С концепцией влияния нижнего на верхнее, она вот здесь прослежена в этом пасуке про Мишкан. И Зори сравнивает это влияние с тем, как вот было между Ишиша. Это интересное сравнение. Есть явное указание на то, что есть связь между Зивук Иш-Иша и Зивук там наверху тоже, и храмом. Не зря это вот именно в этом месте Зоэр привнес идею храма. Концепция храма, строительство, воздвижение храма, она непосредственно связана с тем Зивук, который наверху между Шхина и вот им. И когда там будет вот этот верхний Зивук, тогда будет Мишкан, тогда будет храм. Иначе его просто не будет. Все, которые хотят раньше времени построить, не знают, что за этим стоит. Пока не будет там этого Зивук наверху, его не будет, этого храма. Он не может возникнуть. Так. Значит, вот эта связь, так, суть этого Зивук, говорим про нижний Зивук, или про верхний Зивук, или про храм, все эти вещи связаны между собой, суть одна. Значит, вопрос, что за этим стоит? Что определяет этот Зивук, на самом деле? Между Адам и Хавой, и вот там садится наверху, и как следствие принесения храма в этот мир. Давайте читать, как Зоэр это объясняет. «Укаашер нишлам Ахава, нишлам Адам, и кодем лахейн, ло нишлам». И после того, как была нишлам, то есть завершена Хава, женщина, нишлам Адам, получил завершение человек, он, Адам. А до этого он не имел этого шлеймут. Вот здесь получается некоторый очень интересный нюанс. С одной стороны, он вроде первостепенный, он главенствует. Что она сделана как эзер кенакто, как помощь к нему. Очевидно, что он как бы во главе. Он в центре творения, не она. Она эйзер, помощь к нему. Прямые слова хумаш. С другой стороны, в то же самое время, пока она не получила шлеймус, нишлама, он может только мечтать о шлеймус. Это будут мечты, которые не сбудутся, не сбудутся. Пока она не будет, так сказать, вот, доведена до определенного состояния, у него не будет этого. А что значит? Вот теперь надо понять. Мы слышали много раз о том, что вот человек, пока у него нет жены, он не шел. В книжечках на это правда, написано, и в газетах. А что это значит? О чем речь? В каком смысле не шел? Нос у него был и остался, уши были и остались, глаза были и остались. Все как было, так и осталось. О ком шлеймус идет речь? О чем разговор? Это очень важная концепция. Она затрагивает суть создания Иш-Иша. Надо понять, в чем это шлеймус состоит. Иначе он не завершен. Вот что говорится здесь. И сначала она должна быть завершена. О том только он. О чем речь? Что, о каком шлеймус идет речь? Давайте читать дальше. Ад ата до сих пор эйн не буква самых сомах не встречается в парше. Вот что говорит Зоэр. Когда говорит про концепцию шлеймус, он говорит, что буква самых не встречается до сих пор в марше. Что значит до сих пор? Пасук говорит следующее про создание женщины. «Ваяпел ашем луким тардейм алгадум вейшон». И послал ашем луким тардейм, это глубокий сон на человека, он заснул. Дальше он взял из него цело. И дальше конец пасук «Ваисгор басор тахтеха». Тахтена. И закрыл плотью вместо нее, вот под тем местом, откуда он взял это целое. Вот тут слово из гор, буква самых встретилась. Описание Иши, и тут первый раз Хумаш встретил букву самых. Почему раньше не встречалась? Самых как-то связано с Иша. Раньше не было Иша, вот только сейчас ее создают. Вот самых буква и появилась. Как буква самых связана с Иша, это загадка. И вообще странно. До сих пор не было... Почему? Я стал считать, сколько псуким до сих пор было. Насчитал 52. Когда я пришел к этому числу, у меня просто сердце литерально закололо. Но в сердце боль образовалась в этот момент. Почему? Надо знать, что такое число 52 в Торе. Имя Юд-Кей Вов-Кей, как мы знаем, имеет 4 способа росписи. И каждый раз получается своя гематрия. И вот последняя гематрия, нижняя самая, она даст число 52. Если просчитать имя Юд-Кей Вов-Кей, так можно сказать, что Юд, Хей-Хей, потом Вав-Вав, Хей-Хей, вот таким образом, получится 52. И вот это нижнее представление имени Юд-Кей Вов-Кей, оно как раз и означает вот там на высоком уровне Иша, Шхина. То есть получается номер пасук, где возникает эта буква самых, создание Иша, по номеру как раз и отвечает этому имени Юд-Кей Вов-Кей. В его концепции, когда она предстает как Иша. Это поразительно, как устроен этот сефер. Номер пасук отвечает глубокой концепции. И Зоэр говорит здесь, что вот эта буква самых, которая встречается, она есть эйзер, она помощь. То есть, когда пасук говорит про Иша, здесь создание Иша, что здесь создается? Создается эйзер, помощь. Появляется буква самых, она и есть эйзер. Это уже Зоэр говорит. Почему буква самых является эйзер, помощью? То, что самых связано с женой, мы это уже увидели. Число 52 про это говорит. Создание жены, в первый раз появился эта буква самых в Торе. Почему это эйзер? Если посмотрим и распишем букву самых, как она произносится, получится самых, опора, это есть помощь. Опора – это помощь. Опора – это помощь. Опора – это помощь. Все вопросы, которые потом зададите. Ну, когда мы говорим, что опора – это помощь, на физическом уровне это легко понять. На что-то опирается, это ему помогает стоять. Даже когда вот я смотрю, люди сидят сейчас передо мной, каждый на что-то опирается. Хотя сидеть можно и не опираясь, на самом деле. Но в мире очень трудно не опираться. Вот я посмотрел, сейчас уже люди начали выпрямляться, это услышали. Но до этого все опирались на что-то. Это понятие опора, оно ключевое на самом деле. И на физическом уровне, как мы только что увидели. И на уровне духовном тоже. Вопрос сейчас в том, что означает вот эта опора на уровне духовном. Потому что в Хумаш говорится явно не о физической опоре, а о чем-то ином. Что это за опора на вот... уровне духовном. Про это сейчас пойдет речь. Давайте читать дальше, взор, что на это сказано. Про это сказано. The Эйзер. Вот что такое Эйзер. Которая там, наверху. Мы говорим, он, она, и внизу, и наверху. Взор сейчас говорит, вот что такое Эйзер там, наверху. Что они повернулись, по ним, лицом к лицу друг к другу. Зогрун и Кейва, мужчина и женщина, Нисмеху, Зе, Кенегет, Зе. Они как бы смеху имеют «зэ» и «нэгэд зэ». Один против другого. То есть концепция такая, поним, вот это и есть опора. Вот что такое опора на духовном уровне. Поним, лицо к лицу. Но это надо осознать, почему это так. Значит, опора, ну, посмотрим на свой опыт сначала. Скажем, у человека есть какой-то бизнес. Ему надоело вертеть этот бизнес. Он ищет менеджера, чтобы он управлял этим бизнесом. Ну, это человека, на которого можно опереться, положиться. Которому можно передать, он знает дело, честно, и можно передать это дело в его руки. Это концепция опоры. Другой пример. У Аризал был было 10 учеников, и был один ученик из этих 10, Рав Хаим Витал. Это был на самом деле вот единственный его ученик. Это единственный его ученик был. Он понимал то, что Аризал говорил до конца. И вот ему, именно ему, Аризал передал свою Тору. Более того, Аризал говорил, что я пришел в этот мир только для того, чтобы сделать тикуна Рав Хаим Витал. Звучит очень-очень фантастически. Аризал пришел в мир только для этого. Ну, так не будем сейчас даваться, что стоит за этой очень-очень необычной фразой, мысль, идеи. Но вот эта идея о том, что он мог положиться на самом деле только на одного из этой десятки, и именно ему он и передал свое знание. Это второй пример опоры. Идея та же самая. Кому я мог передать то, чем владею? Кто заслуживает это? Это опора. Тот и есть опора. Я могу вас туда попросить на тот стул сесть? Потому что это микрофон идет, и на магнитофон. Просто на тот стул сядьте, вот на тот. Спасибо большое. Потому что это идет на пленку, и все будет, так сказать. Все. Так. В жизни обычно между людьми. У человека есть что-то на душе. Если он может приложить часть этой угрозы на душу кого-то другого, вот этот человек является для него опорой. На него можно опереться. Это вот на духовном уровне понятие опоры. Так же, как на физическом. Я переношу груз своего тела на что-то. Передаю себя, как-то часть себя, кому? На уровне физическом, на уровне вот этой силы своего тела. Так и на духовном, та же самая идея. Вот оказывается, что когда они были повернуты по ним бы по ним, вот тогда возникла эта опора. А до этого ее не было. Как это понимать? Суть опоры, как мы говорим, в том, чтобы передать от себя другому. И тот является вот как раз опорой, куда передаешь. Если они развернуты ахур-бахур, друг от друга, в разные стороны, речь не идет о какой-то вообще передаче. Затылок, он ничего не передает. Передает лицо. Откуда идет душа? Она не через затылок, так сказать, проходит наружу, а через лицо, через органы чувств, через слух, через речь, через обоняние, так? И, конечно, через зрение, через глаза, это в первую очередь. Это тоже живое у человека. Помним бы, помним, лицо, оно передает то, что можно передавать. Поэтому пока ахур бе ахур, никакой опоре вообще нет речи, это не возникает просто. Поним бы поним, уже возникает эта концепция опоры. Вот сейчас мы проследим, как это описано в Пятикнижии. Эта идея, как так это создавалось, в чем так это специфика этой опоры. Давайте читать. Значит, пасук. Ваяпел Ашем Луким Тардейма Алгадом Вайшон. И послал Ашем Луким сон глубокий на человека. И вот началась эта как бы операция, извлечение Хавы изнутри. Но что предшествовало? Сон нагнал. А что такое нагнал сон? Что произошло на самом деле? Сон, как мы неоднократно говорили, связан с тем, что часть души уходит. Высокая часть души уходит. А остается низкая часть души. Вот это было сделано в этот момент. Так объясняют. От Адама была взята его душа, его духовность. Что-то осталось, он не умер. Вот эта высокая духовность, она была от него изъята в этот момент. Ушла душа. И начало создание вот этой Хавы, женщины в этот момент. В ситуации, когда он был практически бездуховным. Она, соответственно, тоже. Она была его частью, взяли от него, так взяли от нее. Вот начало ее создания. Бездуховное существо. Дальше. Следующий пасук за этим. «Ваевен ашем луким эс хацейла ашер луках мин хадом лиша». И построил ашем луким, вот это целое, то, что он взял из человека, лиша, в женщину, и привел ее к нему, к человеку. Давайте посчитаем гематрию слова «ваевен». Это первое слово, которое в пасук идет после того, которое мы только что разобрали. «Вав-юд» вместе – это 16, потому что бет это 2, то есть уже 18 получается, и нун 50, в сумме 68. 68 это гематрия слова хаим, что означает жизнь. Вот что получается. Сначала он как бы умертвил человека, взял от него эту жизнь, душу его, начал строить хаву. И в чем состояла суть построения, гематрия показывает. Возвращение живого начала жизни, то есть души. И вот сочетание этой гематрии с самим словом «строил» дает концепцию, понимание, а что же происходило в этот момент, в этот момент строительства. В чем была идея? Мы не говорим, что обязательно ушки, носик и прочее. Не про это речь идет. Что на самом деле происходило? В этот момент происходил тикун человека, иша, как существа, которое способно и направлено, и предназначено для того, чтобы получать душу сверху, духовность. Это касается иша в настоящий момент тоже. В этом ее назначение, в этом ее суть. Вот так она была сделана в Хумаш. И дальше, после того, как он это сделал, он привел ее к ней. И к нему. Понял теперь они. Лицо к лицу. А суть лица к лицу, как мы точно говорили, передавать, вот этот шеф, например, духовность, душу передавать. Только она и сделана для этого была, чтобы принимать это. И вот после того, как она так сделана была, вот и начался этот процесс, понял, зивук, настоящий. И вот так наверху, в верхнем мире. Тоже повернулась, понял. Это верхняя, так сказать, ишашхина была перестроена в этот момент так, что она может принимать от него, от своего верхнего мужа, шефу, ну, настоящий сын Шема Луким, но через него и к ней. И это опора. То есть опора в том, чтобы она вот так была сделана, чтобы быть вот этой опорой. Эта опора – это и есть помощь. Почему? Как здесь говорится, это помощь. Если этого нет, пока ее не было, он то, чем владел, он не мог никуда это деться. Он мог это деться. Корове, что ли, отдавать это? Или кому? Там много животных было. Уже, а он не мог этого. Они не были построены для этого. Он не нашел помощи от них никакой, подходящего себе напарника в мире, в жизни. Тот, кто имеет шефа, ему надо передать. И надо это, ему вот в этот момент нужна помощь. От кого она приходит? От Иша, которая предназначена как раз для этого. В этом ее помощь ему состоит. В этом она ему помогает. Это и сделала его жизнь на самом деле. А не доказать теорему или написать стихотворение. Так. И тогда вот в этот момент мы приходим к тому, что значит, что он получает шлеймус. Зор сказал перед этим, что пока она не будет ни шлема, он не сможет. Сейчас мы видим этот пасук. Пока ее не перестроили, сделали такой, который может принимать эту шефу, он ничего не мог сделать. Он не мог послать эту шефу, некуда было посылать. И пока он не послал шефа, он еще не шел. Вот у нас проясняется концепция, что такое шолы. В чем шлеймус человека? Почему пока нет иша, он еще не шолы? Вот что за этим стоит. Ему необходимо передавать свою внутреннюю, так сказать, душу, свой внутренний мир. И пока нет этой возможности, он не шолы, он это не делает. Он это существо дающее. Он должен дать. Это его суть. Ее суть – принять. Тогда она ему помощь, она у него опора. Вот что мы пока видим. И мы видим, в чем суть этой шлеймус. Дальше, исходя вот из этого, всех этих идей, которые мы сейчас выявили, перечитаем заново тот пасук про дождь. Как он теперь читается? Начинаем читать сначала. «Микол сейх асаде, и всякий кустарник». Он перед тем, как, значит, пророс, и трава тоже перед тем, как росла. То есть мир находится в состоянии еще, как бы, как мы говорили, недоразвитом. В чем недоразвитое состояние? Потому что он еще ахур-бахур, спина к спине. В этом идея. Это состояние, это как бы состояние младенчества еще. Младенчество. Все есть, но нет вот этого понимания, нет этого шефа, нет этой души еще. Ну и поскольку так, чем это определяется, почему мир находился в том состоянии, а сказано «Илохим цир Ашем Элоким Алхорец». Потому что Ашем Элоким не посылал дождь на, а именно Сламислав, вот это шефу, Алхорец, то есть мир, верхний мир, и на Штину не посылал. И поскольку не было вот этой высокой шефы, естественно, мир не получал высокого питания. Он был в таком состоянии. Дальше. Почему? Почему он не посылал этого? Посол продолжает. Йодам айн. Ж не было человека. А человек же был. На самом-то деле он был. Адам и Хава были в тот момент. Просто они еще были ахур-бахур. Не помним бы, помним. Тоже в этом как бы начальном состоянии. Еще не развитом состоянии. Мальчик и девочка. По 3 года каждому. Не было шефа сверху. Как они могли вырасти без него? Без этой шефа? Без Хакодеш Боруха? Нельзя. От этой шефа, от него все зависит. От того, который наверху, управляет миром. Так, дальше что было? А дальше сказано, не было человека, лавоет эсха дама, чтобы он обрабатывал землю. Но этой части, по сути, мы еще не касались. У человека не было вот этой возможности обрабатывать землю. Вот в чем причина. Корень как бы в том, что у человека не было возможности обрабатывать землю. Поэтому ничего не шло. Все было в начальном состоянии. В чем обработка земли состоит? Это не то, что взял трактор и начал так сказать, лопату и стал копаться. Работа Адам Харишон, Ганейден, села в том, что он выполнял мицвот и изучал Тору. Вот это служение Творцу было, которое вызывало шефу сверху. Должно было быть. Я так на ступень забежал. Вот его работа. Там еще сказано потом Лорду Лешомру. Работать и хранить сад. Лешомру это хранить от нахаш, от змеи, от ситраха, чтобы не прорвалось. Не пустить ее, Ганейден. Еще он как раз не справился. А здесь, по сути, этот момент, вот, который мы сейчас изучаем, не разбирается, не высвечивается, он сейчас не нужен. А, по сути, концентрируется о позитивном преобразовании. Так вот, когда Адам изучал Тору, выполнял мицвот, Ганейден, происходил тихун шхины. Это воздействие как бы человека нижнего мира на верхний мир. Это то, что мы говорили. Пока не произошло внизу, не будет наверху. Получается некоторое противоречие. Вроде Ашем Элоким уже так сказать, перестроил Иша так, что она может принимать вот этот шеф, эту духовность, уже может принимать. Это касается не только Хавы, но и Шхина. А сейчас говорится, что нет, человек должен был это делать. Он должен делать тикун Шхины. Отсюда возникает идея, вот какое объяснение. Когда Ашем Элоким перестроил Шхину или Хаву, он не доделал это не довел это дело до конца. Он сделал так, что можно дальше продолжать его начало, то, что он начал. Если бы он не начал, ну, человек ничего не может сделать. Если есть ничего, человек не может что-то начать делать из ничего. Нужно, чтобы что-то было подготовлено. Вот это Вейвен Ашем Луким построил. Он построил эту шхину, перестроил ее так, чтобы она могла принимать. Но еще она не принимает. У нее потенциал, чтобы принимать. Вот это Бог создал, Всевышний. А дальше в руку человека, Адам Харишон, довершать дело до конца. По тем каналам, которые уже сделаны, очищать, как бы доводить их до той степени, когда туда пойдет уже шефа. Это возложено на человека. Это на самом деле его место в мире. Это его высота. Нет такой другой высоты, кроме этого. Все остальное блекнет. Все остальное хевел пустое по сравнению с этим. Это самое высокое, что может быть у человека. Участвовать в этом преобразовании. Это концепция зивук верхнего. Это и есть построение храма верхнего. Вемехерова и Мейна. Ну хорошо. Значит, он сделал вот этот, продолжал дело, начатое Творцом. Это тикун шхина так, чтобы она могла получать эту шефу. Но он же шефу не делает сам, человек. Что же происходит дальше, вслед за этим? Читаем следующий пасук, там сказано. Все объяснено. Абсолютно все. Следующий пасук говорит. И этот пасук, который мы сейчас будем уже читать, он вслед за тем, что Адам сделал тикун в шхине. Так что он может принимать шефу. Что после этого возникает? Это все разговоры про Адам, но они касаются Исроэла, который живет сейчас тоже. На примере то мы можем сообразить, что здесь происходит на земле. Так вот, посол говорит. «Ве-эйт я-але мин хаорец». И пар поднимается от земли. Следствием того, что Адам решен, Месакин исправил шхину, что получилось? Пар. Пар – это вода, которая может подниматься наверх. Вот что такое пар. Шхина начинает, так сказать, как бы излучать из себя нечто, которое здесь сказано в пасу как «ве-эйт», пар, условно говоря. Это нечто идет наверх. И вот когда это нечто, которое возникло после того, когда Адам сделал тикун, шхина уже отправила туда наверх, слает, тогда, как ответ сверху, как верх отвечает на это, вот на получение этого, что ли, пара, этой воды, которая идет иша, верхней, посол говорит, заканчивается, «Вихишко эс кол пеней хадама» и орошает все лицо земли. То есть в ответ на то, что шхина отправила наверх эту воду, сверху тоже идет вода. Не этот пар. Вода. Шефа. Которая орошает все лицо земли. Сакуда Жборуху посылает этот шефа сверху. В ответ на этот пар. Как он посылает? Через Адам. Через верхнего Адама. То есть через него. Мужа. Как бы, ее, этой шхины. И вот как замкнулся. Все. Это я зевок поним. Она здесь как бы начальная, от нее должен пойти пар этот. И пока этого не будет, сверху не будет отправлено ничего. Но когда вот это произошло, а ключевым здесь оказался человек нижнего мира, Адам Кришон, чтобы этот механизм начал работать. Только благодаря его действию это включилось. Мицвот и изучение Торы. Вот теперь уже зивук наверху произошел, понял. Интересно, проследить за словами. Сначала, когда говорят, здесь изменение слов. Сначала видится в этом пасук «эрец», а потом «адама». И там земля по-русски, если. Но здесь два разных слова. «Эрец» – это концепция. Сейчас не будем входить, что за этим стоит. Определенная концепция земного мира. «Адама» – это уже от слова «адам». И здесь появляется коих сила создание, сила творения, творчество. Только Адам может это, человек может дано вот этому коих, так сказать, преобразовывать мир, творить творчество. И вот когда сначала говорится «эрец», там не было еще возможности творить, потому что она ничего не получила, земля-то сверху. Она еще не получила этот шеф. Как она может творить, если сверху не пришла эта сила? Она сама ничего не может сделать. Но после того, как эта сила сверху уже пришла, произошло это орошение, там уже слово «адама» появляется. Как, она уже представляет себя как силу, которая может создать что-то. Ну и земля, так сказать, «адама» она производит все, что угодно. На уровень духовном, там нашамот из нее происходит, попадает в мир через нее, рождает нашамот. Значит, здесь в этих двух псуким указана вот эта общая концепция этого зивук, и как здесь человек участвует, и что вот детально все происходит, все расписано. Это в верхнем мире. Так, ну а что в нижнем мире происходит уже? Иша Иша, Адам и Хава, или вот среди тех, которые сейчас живут, как там события развиваются. Человек делает служение, изучает мицвы, то есть изучает Тору и выполняет мицвот. Ну, в верхнем мире происходит цикл шхины. Значит, если он может это делать, если у него есть сила это делать. Если нет силы, тоже что-то происходит, поэтому это большая вещь происходит в нем самом. Пусть он до шхины не добирается, а в каком смысле на самом деле добирается до шхины? Это отдельный разговор, но сейчас в это входить не будем. Это очень интересный разговор, он в сторону ведет. Но спустимся на землю, а что же у человека происходит? Он делает мицву, изучает Тору. Происходит секунд его одежды, души. В душе есть одежда, она получает секунд. В результате выполнения мицвот она, так сказать, получается как бы как создание, которое способно воспринимать духовность, получает чувствительность. Изучение Торы увеличивается чувствительность в 10, в 100, в 1000 раз. Мы теперь чувствительны к восприятию света. Душа, у нее свет, уэр, может передавать уже телу, если одежда благоприятствует этому. Если нет, душа слабенькая, ничего не может передать. Душа одежду не пускает. Это вот то, что достигает человек, когда выполняет что-то служение. Дальше. Есть существо в этом мире, его жена, Иша, которая чувствительна к этой одежде. Если одежда грязнится, она это воспринимает, как говорит на предыдущем занятии, и начинает его лупить. Про это говорит 100 раз. Теряться не будем. Тяжелые воспоминания. Очень тяжелые. Поэтому их, так сказать, уже однажды про них говорили в сторону. Но если одежда чиста и притягивает свет, он становится привлекательным в ее глазах. Она чувствует эту одежду. Она к нему тянется. И это нужно. Она создана как существо, которое по назначению должно принимать этот свет. Вот теперь она видит в нем это. Может сделать себя таким, который может передавать этот свет. Она только того и ждет. Это ей нужно по назначению ее. Так ее Бог создал. И теперь она представляет как эйзер, как помощь. Она уже теперь опора для него. Ему есть куда передать этот внутренний мир, который несет в себе. В этом смысле она его опора. Это она ему и помощь. Теперь у нас другое немножко понимание концепции помощь. Раньше мы говорили, помощь, она поворачивается к нему своей хорошей стороной. Своими хорошими дот, все такое. Мир поворачивается к нему хорошей стороной, если Иша это Мишна. Не творчество с хорошей стороны. Здесь другое. Другое понимание помощи. Она существо, которое может принять на себя свет, который от него идет. Вот это помощь. И так можно помощь и так понимать. Это верно. Это второе понимание помощи. Значит, это все теория. Теперь можно спуститься как бы от теории перейти к тому, а что же есть на самом деле. На самом деле есть вот эти три уровня. Материальный, душевный и духовный. И на каждом из них она может быть опорой для него. В этом ее назначение. На уровне материальном, физическом. На уровне душевном это вот определенный, так сказать, климат в семье. Душевный, когда человек может прийти домой, не уткнуться в телевизор или еще куда-то, а быть спокойным, расслабиться. Тебе домой пришел. Духовное. Это когда вот мы говорили, есть куда передать свое высокое. Дальше, если в реальной ситуации семья такова, что ну, либо у него, либо у нее нет вот этого одного из уровней, ну, страдают люди, страдают. Если у нее нет, скажем, вот этого уровня нижнего, на котором может обеспечить ему быть эйзер, помощью самых опорой, значит, на этом уровне у них будет махлопит, если ему это нужно. В душевном плане, значит, в том духовном, то... Но что мы отсюда видим? Правильный, так сказать, правильный взгляд на вещи с ее точки зрения. Я сейчас рассуждаю с ее точки зрения. Я должна быть опорой. Дальше, если она говорит так, почему я спрошу, в чем проблема, что тебе нужно от него? Он не удовлетворяет моим потребностям. Поэтому у нас и ссоры. А я отвечу, конечно, естественно. Раз подход такой, что он не удовлетворяет моим потребностям, у нее в голове нет быть для него опорой. Была бы поумнее, она подумала. Ну хорошо, у него этого нет. Он таки не удовлетворяет. Даже если она правильно осуждает, что в многих случаях она просто у нее в голове такая идея, которая не имеет отношения к реальности. Но предположим, есть. Вот она правильно говорит. У него нет этого свойства, которое ей нужно. Ну так что из-за этого? Ну и что? Ну нет, значит нет, не повезло. Но с другой стороны, если ты из-за этого будешь страдать, а не то, как в Умаш написано, найди в нем то, что в нем есть. И на это сориентируйся. Ты же должна быть для него опорой. Если ты говоришь, что этого нет у него, ну а ты-то тут при чем? Ну нет. Еще в этом месте ты не будешь для него опорой. Было бы у него это, ты была бы ему в этом месте опорой. Вот вместо того, чтобы смотреть на то, чего в нем нет, подумай лучше, что в нем есть хорошего. Так? Хорошего, потому что в плохом опоры не надо быть, это наоборот. И вот в этом месте послужи ему, будь для него опорой. Либо на уровне, значит, материальном, либо на душевном, либо на духовном. Что он тебе может предложить, то вот и принимай. И тогда будет гораздо спокойнее. Дальше. А как же, вот ей хочется еще того, чего у него нет. Значит, вот этот свой потенциал, который у нее есть, а у него этого нет, можно найти, так сказать, в мире, в приложении в мире найти этому. Он тебя духовно удовлетворяет. Так полно вещей духовных в мире, источников духовности, которые можешь получить. Обращайся к ним и все. Вот и весь выход. И не предъявляй к нему претензий, которые он не может выполнить. Сама на этом погоришь. И не то ли что-то сделано. И не хватает что-то, ну, от него не получишь, получи в другом месте, если это можно получить. Вот и все. Это согласно той идее, которая сегодня была развита. Ну хорошо, на сегодня мы пока остановимся. Пожалуйста, какие есть вопросы? Я вот видел, что люди хотели спрашивать. У вас вопрос был?
Что-то не поняла, почему у самых это эйзер.
На физическом уровне поняли, почему у самых это эйзер. Когда человек опирается на что-то, это ему помогает физически.
Ну так почему же самых?
Самых это слово, самых опора.
А, самых это все.
Самых это опора. Еще, пожалуйста. В компьютере, может, есть вопросы?
Скажите, пожалуйста, а если был первый храм, и потом был через 70 лет построен, значит, все-таки там был живут, произошло это, как это, что это, и все-таки произошло разрушение этих храмов.
Еще раз повторите, пожалуйста, вопрос, я не расслышал.
Если был построен первый храм, потом через 70 лет восстановлен, значит, там наверху уже там произошел зевук, что мешает тому, чтобы сейчас это произошло, чтобы был третий храм. Ведь вы сказали, что не будет храма, пока там наверху не произойдет.
Так, значит, ответ такой. Строительство храма – это вещь как бы злободневная, она очень многих сейчас беспокоит. Но понять можно, хотя я бы как бы рекомендовал больше думать не о храме, а о себе. Когда мы построим храм вот у себя, тогда есть неплохой шанс, что будет храм там наверху. Значит, условия разрушения храма и его созидания верхнего, как мы говорили, это условия верхнего зивук. Есть он или нет? Если условия в мире таковы в нижнем, что этот верхний зивук может осуществиться, тогда он будет, и храм придет. Если они не таковы, ее там не будет, этого верхнего зивука. И поэтому храм не спустится на землю. Как достигнуть этот условий, что на земле это произошло? Значит, это вопрос, который в настоящее время крайне тяжел. У меня была уже одна лекция про войну, и ситуация к лучшему не изменилась, а только к худшему. И то, что нас ждет, нас не ждут хорошие времена построения этого храма. Он будет воздвигнут, и я полагаю, так кажется, не так же долго осталось ждать, я говорю это осторожно, но все-таки, значит, есть что за этим стоит, не просто так произношу сейчас слова, но это будет, так сказать, построено очень тяжело. Мы будем, так сказать, земля будет приведена в то состояние, когда она будет достойна этого храма. И этого надо будет, так сказать, пролить много крови, еврейской в частности. Еще какие есть вопросы?
Скажите, пожалуйста, когда Яков видел лестницу, он тоже видел, что ангелы, ему сказали странным, не сверху опускаются, они поднимаются снизу наверх, а потом опускаются. Это та же концепция.
Да, то же самое.
Еще вот слабые холы и сильные холы, это не история.
Ну, я не буду тебе, ясно. Что?
Нет,
события в верхних мирах вызываются тем, что происходит в нижних, а каких то, что происходит в нижних, вызвано тем, что происходит. Вы сказали, что нижние имеют эффект на верхние, а верхние на нижние. Во всех ситуациях есть
какое-то. Вот это влияние взаимно двустороннее движение сверху вниз и снизу вверх, это очень важный закон. Дальше есть очень важный закон такой, что всякое правило имеет исключение. Поэтому на самом деле все зависит от ситуации. И хотя вот в настоящей ситуации как бы мир не подготовлен к тому, чтобы был храм, он совсем не готов к этому. Но Творец, так сказать, он вмешается, и будет перестройка этого мира. Он перестроит, влияние верхнего на нижнее будет. Хотя мы еще не заслуживаем этого. Всегда так, что-то верхний мир реагирует на то, что внизу, это всегда так. Что первично, вопрос, что же первично, верхнее на нижнее или нижнее на верхнее. Вопрос очень хороший на самом деле. И ответ такой, первичный план Творца. То, что он задумал, он сделает. Независимо от того, что он наверху или внизу. Он так подгонит верхнее под нижнее, нижнее под верхнее, что план свой он выполнит. Поэтому первичный – это вот он. Большой выход. Еще, пожалуйста.
Возвращаясь к женщине. Предположение, что у женщины тоже есть душа. Вопрос. Это эти души мужчин и женщин, это, они это одинаковые или это специфические души женские? Или это функция, что просто и любая душа может быть всажена, в том числе и в женщину?
Ну. Значит, конечно, душа женщины такая, как душа у мужчины. Специальная разница. Гемор говорит, амбепне ацма. Народ самостоятельная женщина. Амбепне ацма. Теперь, но бывают такие ситуации, не очень счастливые, когда мужская душа входит в женское тело. Такое, увы, бывает. Описывается.
Наоборот тоже
может быть. Вот такое может быть. Но душа сама по себе, она все равно, она либо женская, либо мужская. Тут разные такое создание. Отсюда и, в общем, поэтому и такие различия большие между Ишиша.
Как просто мужчины сделали за домы, но не сказано, что женщины сделали. Из чего же все-таки.
Где вы это прочли?
Ну что, Адам?
Сказано, оформлен Адам. Дальше, не надо думать, что это обычная земля. Взял Бог землю и, так сказать, песочек вместе все. Нет, имеется в виду. Имеется в виду там в верхнем мире определенные силы, которые называются земля. Вот мы сегодня говорили, шина – это земля. Эрц. Так? То есть, значит, был сделан Адам. Жена, она была как бы его часть, она его часть изначально была. Дальше вопрос, какая именно его часть? Не в голове у него была, не самая высокая его часть. Вот. И дальше произошла эта перестройка, преобразование, которое было сегодня описано.
Ну вот женщина – это часть Адама, да, из ребра его. Она более совершенная, поставлю, что женщина более совершенная, чем мужчина.
Ну хорошо, жена Моше Рабейну, Цифора была больше совершенна, чем Моше Рабейну, вы это хотите сказать?
Нет.
А в чем же дело?
Я это хочу сказать.
По-вашему, так выходит?
Нет,
может быть, Сара была более совершенна, чем Авраам Авину?
Нет, это не по-моему, что сказано, что женщина, она изначально более совершенна, поэтому ей меньше наслед.
Ну хорошо, кто это говорит, у того это спросите, что это значит.
Я не знаю, в книгах
хочу. А?
Это в книгах написано.
Значит, в книгах написано, в книгах может написано. Я вам привел уже два примера, скажите, я могу больше переводить пример, когда выглядит наоборот. И сегодня мы учили, всем наоборот это все. У нее свое место, никакого принижения нет. У него свое место, у нее свое место. Тот начинает мерить, кто выше, кто ниже. Зачем? Лучше посмотреть, кто один, кто другой. И все. Почему?
Ну, есть такие случаи, когда люди меняют пол. Бадиабад, как к этому относиться? Был мужчина, стал женщиной, наоборот.
А как?
Это реально происходит.
А как это происходит? Я не знаю.
Медицина, гормоны, что-то вступили, но есть такое?
Я не знаю про это. Я не могу ответить, я не знаю про это. Никогда не слышал. Я могу, так сказать, навести справки, может, кто-то знает, мне расскажет про это. А вы знаете какие-то детали? Это, что человек жил, был мужчиной, потом стал женщиной во время жизни?
Да.
Такое бывает? Я в это не верю. Не верю. Я не верю в это. Я хочу, так сказать, узнать это более персонально, я в это не поверю. Чтоб так могло быть. Как это? Фантазия все. Если мне. Я попробую узнать, хорошо? Но есть и справки у людей, которые в этом, так сказать, разбираются. И в следующий раз, может, мы про это поговорим. Я персонально первый раз слышу.
Вы говорите не то, что у меня сил как бы изначально, а вот уже такое стрясло. Вот теперь что с ним делать?
Я не говорю, я не скажу, что я видел собаку, у которой 2-3 головы. А. Я не знаю такого феномена. Да? Вот. Ну хорошо, давайте тогда до следующего раза. Еще есть вопросы, сейчас спросите. Всего хорошего. Что с вашей женой? А, сегодня?
Всего доброго.
Всего хорошего.
Всего хорошего.
До следующего раза.